Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Недавно состоялось очередное, в кавычках, историческое событие. Министр иностранных дел России встречался с вновь назначенным министром, простите, госсекретарем Соединенных Штатов Керри, бывшим кандидатом, кстати, в президенты. Произошла эта встреча, помпезно была обставлена в отеле «Адлон», имевшую большую, так сказать, историю в Германии, как раз на полпути, находящемся между двумя зданиями американского и российского посольства. Надо сказать, что американское посольство, новое его здание, отстроено на месте бывшей рейхсканцелярии. Если кто знает, этот участок долго пустовал после разрушения Берлинской стены. И в конце концов, для тех мест, где находилась рейхсканцелярия, она находилась по левую сторону от Бранденбургских ворот, если смотреть на них со стороны Восточной Германии, там справа и находится Рейхстаг, а слева вот находилась рейхсканцелярия. В итоге эта территория была поделена на три участка. Самое ближнее к Бранденбургским воротам заняло новое здание американского посольства. Ну, понятно, оккупанты должны быть в центре, так сказать, политической жизни. Следующий участок, примерно равный по площади, занят монументом имени Холокоста. Чего-то более уродливого вообще я в жизни еще не видел.
Но уже... Это где писают, что ли?
Да, это где писают и где даже иногда и по-большому какают. Но его, правда, охраняют со всех сторон полицейские и просвечивают фонарями, чтобы это не делалось так явно. Но, тем не менее, умудряются люди. Во всяком случае, пиво-то на нем точно пить по-любому можно. Вот. И третий, наконец, на котором находился бункер Гитлера, участница, до сих пор так и не занят, потому что место уж слишком символичное. И до сих пор никак не решится ни германская, ни, так сказать, его хозяин, американская власть решить, как же это место употребить. Поэтому до сегодняшнего места это пустырь, на котором есть автостоянка и площадка для запуска воздушных шаров обзорных по Берлину. А вот как его застроить, никто как бы не может приложить ум, потому что будет понятно, что это построено нечто на том месте.
Ну, хорошая троица подобралась.
Хорошая
троица, да. Гитлер, Холокост и американцы.
Да. Ну вот, так вот, на среднем пространстве как раз между и американским посольством и старым зданием советского посольства, которое там находилось уже, не знаю, полустарцев времен, на Унтер-ден-Линден, вот, и состоялась эта самая встреча. Во встрече было предложено много всяких эпохальных решений, которые, тем не менее, не дошли до какого-то разумного конца. Ни по Сирии, ни по детям, хотя вроде бы эти темы обсуждались. Но зато стороны, похоже, нашли выход из тупика по ПРО, как сообщают, в частности, агентство Рейтинг. И сообщил Коммерсант. Прорыв может обеспечить обмен между президентами двух стран политическими декларациями, смысл которых зафиксировать стремление России и США сотрудничать в сфере ПРО и не использовать свои потенциалы друг против друга. Вот это вот обсуждение таких документов подтвердили...
А такое бывает, Валер?
Ты понимаешь?
Вот ПРО – это противоракетная оборона. Она не против кого, она против ракеты. Да. Ракета не имеет национальности, она имеет тактико-технические данные. Она может быть запущена с Северной Кореи, с Ирана, с России, с Америки, с Дальнего Востока, с Англии. Значит, даже вот этот метеорит, который летел из Челябинска, который, я не знаю, как к нему относиться, вражеский он был или дружеский, значит, его пытались сбивать, или, по крайней мере, на серьезе обсуждается вопрос о сбивании метеоритов, если он появится в воздухе, спрашивают, почему ПРО не зафиксировало и не отреагировало на него. Значит, поэтому ПРО – это система противоракетной обороны. Она не может быть направлена против кого-то. Не против Пупкина, не против Фигубкина. Какой бы он ни носил национальности и структурной принадлежности. Это против ракет.
Не, ну я хочу сказать, что...
Даже как противовоздушная оборона, она сделана против самолета.
Не, ну, видишь ли, в системе противоракетной обороны, что просто, да? Она не может быть размещена где попало и направлена куда угодно, да? Как и пушка, для того, чтобы понять, против кого она направлена, надо понять, в какую сторону она должна стрелять. Вот если система противоракетной обороны располагается вдоль границ России, то ты можешь сколько угодно твердить про Иран, Корею или что угодно, но понятно, что вот этот вот пояс от Аляски через Шпицберген, через государство Восточной Европы и далее по возможности через Ближнюю и Среднюю Азию, я имею в виду Афганистан, Ирак и так далее, Турцию, то есть те территории, которые непосредственно окружают Россию. Понятное дело, что система как таковая, она направлена против России, никакие обмены юридических...
Я бы даже иначе сформулировал. Нет, Валер, я не совсем с тобой согласен. Значит, ситуация заключается в том, что американцы рассматривают весь мир как свою глобальную вотчину. Россия в эту глобальную вотчину на данный момент не входит, по их понятиям. По военным, не по политическим показателям. По военным показателям не входит. И когда они ставят противоракетные системы, а это, в них включаются не только радары для обнаружения, но и пусковые установки для того, чтобы сбивать ракеты, и ставят они их на границе России, они говорят, вот это наше вокруг России, а это отсюда могут вылететь ракеты. Она не сделана против России. Она защищает Америку в их глобальном понимании. Равно как и Россия, когда на своей территории ставят радары и установки для противоракетных систем, она говорит, мы обороняемся от всего мира. Потому что там много носителей. Американских, английских, французских. Я по убыванию, так сказать. И еще одна бомба, говорят, в Пхеньяне где-то находится, но она не летает. Вот, собственно...
Во всяком случае, не собирается летать в сторону России.
Не собирается. Значит, поэтому Россия, когда ставит по границе вот эти системы, она защищает свою территорию. ПРО – это оборона. Она защищает территорию. Она не может быть направлена, опять же, я еще раз повторяю, против кого-то. Она против ракет, которые перелетают границу. Если американцы, которые позиционируют себя, не защищая свою территорию, они об этом и говорят. Разговор не о защите их территории. Они говорят, мы защищаем и Европу, потому что мы входим в НАТО. Мы защищаем, и у нее есть соглашение, предположим, там с Японией, с Южной Кореей, там с кем-то еще. У них получается, они защищают весь мир. От кого? Кто является носителем потенциала второго в мире? Россия. Точка. Значит, граница проведена, она называется российская государственная граница. Через нее перелетает ракета, она сбивается к нам. Мы ее сбиваем. Если она перелетает в обратную сторону, ее сбивают американцы. О чем могут договариваться президенты, хоть они там перепьются в своем Берлине и какие слова они там не изобретут. Смысл абсолютно понятен. Это против, еще раз повторю, смысл слов, он не меняется от того, как, сколько они выпили пива или там съели сосисок. Значит, это противоракетная, первое, и оборона. Она направлена на защиту территории.
Я хотел бы все-таки некоторую ясность внести с своей стороны в эту трактовку слова «оборона». Дело в том, что я просто дополню, что исторически самое первое соглашение, которое было подписано вот в области контроля над стратегическим вооружением, это было именно соглашение по ПРО. И настояли на его подписании именно американцы. И не потому, что они планировали тогда защищать весь мир от российских или советских ракет, а потому что их логика в тот момент, я уверен, что она не поменялась с того времени, была такая, что тот, кто почувствует себя более защищенным системой противоракетной обороны, будет испытывать соблазн нанести удар, зная, что лично он сам окажется защищенным. Понимаешь? Вот если рассматривать в этой системе координат, то система противоракетной обороны, особенно поставленная вокруг границ России, она не становится такой уж оборонительной. Она направлена скорее именно на то, чтобы иметь возможность на Россию напасть при определенных обстоятельствах, да?
Да.
Естественно. Я просто хочу сказать, что когда под это подкладываются вот такие вот президентские как бы гарантии, то речь идет о том, что в Соединенных Штатах действительно существует такая форма соглашений, которые приравниваются к международным соглашениям, одобренным Сенатом. Это президентские исполнительные соглашения. В 1937 году Верховный суд США постановил, что они имеют такую же силу, как и международные договоры, одобренные Сенатом.
До Мюнхенского сговора. Я хотел бы вот это подчеркнуть.
Да.
Вот. Обещали они много-то.
Правда, США не участвовали в этом сговоре, но не в этом дело. Дело лишь в том, что это исполнительное соглашение остается прерогативой того президента, который его подписал. Вот оно имеет силу международного договора, это правда. Но это на то время, пока этот президент, как говорится, жив, точнее говоря, находится при власти. Как только он от власти ушел, это стало его личным обязательством, над которым его преемник никакой ответственности не несет. И, кстати сказать, на этот счет уже есть международный прецедент, в частности, прецедент именно Соединенными Штатами, который мы уже обсуждали в одной из своих прошлых передач. В свое время президент Клинтон, еще будучи исполняя свои обязанности, дал обязательство еще тогда, если я не ошибаюсь, еще Ким Ир Сену, да, и что, так сказать, если или Ким Ир Сену, или Ким Чен Иру, вот не буду брать, точно не помню. Значит, про то, что если КНДР свернет свою ядерную программу, точнее говоря, не будет продолжать действовать на своем исследовательском реакторе, у нее на тот момент был только исследовательский реактор, и все, то тогда Соединенные Штаты поставят ей в решении ее энергетических проблем атомную электростанцию на легкой воде, та самая, которая не вырабатывает оружейный плутоний, и которая, кстати, насколько мне известно, нигде в мире так и не действует, потому что технология есть, но она настолько дорога, что ее никто не решается строить в противовес обычным, так сказать, ядерным станциям. Так что о ней больше разговора, чем реального выхода из этого. Вот. И поставлять чуть ли не 500 000 тонн угля до тех пор, пока эта станция не будет построена в компенсацию решения вот энергетических проблем КНДР. Вот было такое соглашение с Клинтоном, заключено в рамках вот этого вот президентского исполнительного...
Единственная поправка, по-моему, они все-таки мазут собирались поставлять топливо.
Мазут, прошу прощения.
Не да, угля, да.
Да, это я ошибся, мазут. Вот. Ну и что же оказалось, что когда на смену Клинтону пришел Буш, он просто наплевал на это соглашение и сказал, а я лично ничего не обещал, прекратил поставки, так сказать, самого мазута, ну и плюс к тому и свернул все эти, всю эту болтовню про электростанцию на легкой воде, которая, естественно, не вышла даже за стадии проекта, хотя под нее была отведена, значит, конкретная площадка. Вот. Поэтому это, кстати, произошло вот в то время, когда мы с тобой были в Корее, так что это было буквально в первые годы президентства, так сказать, Буша. Поэтому я просто хочу сказать, что цена этим исполнительным соглашением грош. Тем более, что сейчас система ПРО, как таковая, это уже по признанию Пентагона, и мы это недавно обсуждали, она даже не вышла на тот уровень, при котором она реально может перехватывать ракеты. Так сейчас можно давать какие угодно обещания, потому что она все равно делать это не может. Но то, что сама она отстраивается именно по границам России, именно в тех целях, о которых мы только что говорили, это не может отменить никакое президентское соглашение. Если на это российские источники реагируют всерьез и говорят об этом всерьез, как о неком дипломатическом прорыве, который якобы вот-вот должен случиться, то это просто блеф, причем блеф заведомо обоюдный и понятный в том числе и российской стороне.
Ну, во-первых, я хотел бы дать историческую справку, так сказать, самого общего свойства, что те обязательства, которые давали первые лица государства, они не обязательно назывались президентами, они назывались там королями, царями, императорами, там, кем угодно, нарушались, нарушаются и будут нарушаться. Ну, просто вся история, она пестрит этими примерами. И мне помнится, что господин Макиавелли, который Никола, это даже обосновал в своей известной книге и назвал это тот, что первое лицо имеет определенное право на безнравственность для того, чтобы достигать каких-то результатов. И он достаточно подробно описывал, так сказать, вот уровни безнравственности для первых лиц, которые они могут допускать для того, чтобы добиваться своих результатов. Именно для первых лиц. Поэтому в этом плане даже историческое описание уровня безнравственности при поступках первых лиц, которые отвечают за судьбу своего государства, так сказать, это все описано даже теоретически. Что это никогда не выполняется и не может выполняться. И это исторический контекст. А реальный контекст заключается в том, что, подписав подобное соглашение, Путин фактически сдает всю оборону страны американцам. По элементарной причине. Что при всем желании даже есть такое соглашение, нет такого соглашения. Закреплено оно международными соглашениями и ратифицировано конгрессами. Или подписано первыми лицами с вышибанием друг у друга зубов и проливанием крови, поедание земли и там самые страшные клятвы, которые только можно сделать. При любом раскладе создание противоракетной обороны, которая могла бы перехватить американские ядерные ракеты, которые летят на нашу территорию, Россия в данный момент не способна. Точка. Не способна. Ну, у нас есть министр обороны на экране. У нас есть военно-промышленный комплекс, возглавляемый журналистом господином Рогозиным. У нас есть вороватый президент, так сказать, который гоняется за, так сказать, молодежью, которая 6 декабря протестовала против инаугурации. И прочие вещи.
6 мая.
Да, 6 мая. Значит, и все. Эти люди никогда, ни при каких условиях, не способны создать глобальное такое. Это сравнимо с созданием ядерной бомбы или полетом в космос. Для этого нужен человек, так и масштабы Берии, Сталина, так сказать, для того, чтобы создать противоракетную оборону. А может быть и больший, так сказать, с большими затратами, потому что территория огромная, технологии совершенствуются. Это всегда битва меча и щита. И, так сказать, что из них прочнее, а что из них, так сказать, по убойной силе сильнее. Значит, я думаю, что это неподъемно. Для американцев эта тема подъемная. По крайней мере, защитить свои важные объекты, может, не весь мир, а какие-то свои важные объекты на территории страны, для них это, в общем, ситуация подъемная. И именно в этой ситуации, как ты справедливо отметил, возникает та самая опасность для России, когда американцы сочтут, что они в состоянии себя защитить. И плюс у нас еще что-то проржавело. И министр еще хуже, чем Шойгу, например, появился. А ВПКшник хуже, чем Рогозин. Ты президент, предположим, так сказать, Медведев. Угу. Вот ты представляешь ужас положения. Угу. И как бы, как описывают наши следственные органы, Квачков с арбалетами подбирается к ядерному полигону в Свердловской области для того, чтобы его захватить. И воспользоваться вот такой ситуацией при наличии своей приличной системы ПРО, так и, этот соблазн может возникнуть. Речь не о том, что он возникнет завтра или послезавтра. Потому что завтра будет, скорее всего, Шойгу, Рогозин, значит, вот как-то это все теплится. Когда это все развалится полностью и докатится до этой ситуации, у них возникнет, это может быть 10 лет, через 15 лет. Наши дети и внуки могут вполне застать ситуацию, когда американцы скажут, ну что же у вас там совсем так все плохо, вы сами уже не можете, у вас на вашем полигоне прям рвутся самопроизвольно ядерные запасы. Ну тут мы на вас сейчас, чтобы не выпустить эту заразу наружу, мы по вам сейчас удар-то и нанесем. И нанесут. И нанесут. А что они нанесут, попытаются захватить, так сказать, спецназом или кем-то, так и все прочее. Вот такой соблазн, объективно, у них возникает, и здесь никакое соглашение никаких президентов друг с другом, так сказать, и клятвенные заверения в любви и дружбе срабатывать не будут. Поэтому, скорее всего, здесь идет сдача наших интересов со стороны Путина. Фактически это капитуляция ядерной России перед ядерной Америкой.
Ну, я бы к этому добавил еще, скажем, такой фактор, как англосаксонский менталитет, да, который имеет все-таки свои особенности, да, и который, ну, идет еще со времен покорения Британии, когда, так сказать, там, вторгшиеся в племена норманов, они просто вырезали там всех местных жителей, просто потому что они были язычниками, там, они христианами и там и прочее, прочее. То есть это было, как бы, вошло очень сильно в культуру.
То есть Макиавелли тут нервно курит в сторонке.
Да, Макиавелли нервно курит в сторонке, потому что он говорит, так сказать, о действиях государя. А я говорю в данном случае о вообще подходе, основанном на менталитете, ориентированном на тотальное уничтожение. Вот бомбардировка Дрездена, например, да, произведенная англичанами, причем с целью уничтожить как можно больше мирного населения, которая по масштабу своих жертв превзошла Хиросиму и Нагасаки вместе взятые. Вместе взятые, я подчеркиваю, да, при помощи обычного оружия это было достигнуто. Вообще для того, чтобы принять такое решение выдающимися умами, да, военными и политическими, типа Черчилля, да, надо обладать еще определенным настроем, то есть готовностью уничтожить сотни тысяч людей, вот просто потому, что они не такие, и мы считаем уничтожение их правильным.
Нет, причем преднамеренность там была аж тремя волнами обеспечена.
Да,
сначала
да,
фугасными бомбами разрушения, потом зажигательными пожары, а потом осколочными добили жителей. То есть это не была случайность.
Нет, это ни в коем случае не случайность. Это запланированная, так сказать, совершенно акция, которая была выведена на цвет Божий, кстати, тем же самым Ирвингом, который первый же и дописал об истории конвоя ПК-17, господин Пикуй, который просто мягко передрал его сочинение, так сказать, переводя это все на русский язык, и за это как бы обеспечил себе славу внутри России. А вытолчил это все английской истории Ирвин, которого за это, кстати, по-моему, посадили за то, что он разгласил, так сказать, английскую военную тайну. Вот. Ну и американцы в этом случае не лучше, да, потому что бомбардировка и Хиросимы, и Нагасаки совершенно исключительно против мирного населения, исключительно в террористических целях, показывает сам менталитет, да,
просто с атомной бомбардировкой у них получилось. Они запугали императора, запугали, так сказать, японцев и добились капитуляции. А в случае с Дрезденом это не получилось. Именно поэтому мотивы дрезденской бомбардировки они скрыли. А мотивы ядерной бомбардировки они рассказали. Когда у них получилось этот шантаж, так сказать, ядерный. Значит, они этим похвастались, а с Дрезденом у них это не вышло.
Саш, я тут хочу сделать небольшую апостроф, так сказать, поскольку мы, как ты правильно заметил, не обязаны соглашаться друг с другом. Я тебе хочу сказать, что то, что ядерный шантаж путем бомбардировки Хиросимы и Нагасаки склонил Японию к капитуляции, это американская версия событий.
Нет, я не забываю про Квантунскую армию, которую расчехвостили.
Я хочу сказать, что когда Квантунская армия, которая досчитывала чуть-чуть миллион штыков, да, и которая могла переправиться в Японию через то же самое Японское море, в которое американцы даже и не совались, между прочим, несмотря на их тотальную гегемонию на Тихом океане, в Японском море там все было нормально. Это было, по сути дела, внутреннее море Японии. И, в общем-то, вся их... весь их пафос вовлечения России в мировую Советского Союза в войну против Японии, которая, замечу, мирного договора с Россией так за все время войны с Германией не нарушила, как раз состоял в том, что если бы Квантунская армия переправилась в Японию, то захватить Японию было бы проблематично. И император капитулировал вовсе не тогда, когда сбросили две бомбы, это произошло за месяц до капитуляции, а тогда, когда стало ясно, что от Квантунской армии ничего не осталось, и поэтому рассчитывать больше не на что. Так что тут американская версия о том, как две бомбы спасли мир от так сказать, больших жертв, это не более чем иллюзия, да? Которая имеет не больше права на существование, чем дрезденская бомбардировка.
Это не иллюзия, это миф, который они утвердили. Они сказали, что мы сделали безнравственную вещь, мы разбомбили два мирных города, но это спасло. Значит, я не говорю, правда это или нет. Скорее всего, правда, как всегда, посередине. И бомбардировка сыграла роль, и разгром Квантунской армии тоже сыграла роль. Значит, на мой взгляд, так же, как и на твой, разгром Квантунской армии в большей степени сыграл роль, чем бомбардировка.
Миллион штыков – это больше, чем 140 тысяч мирных жителей, которые погибли, что может быть ужасно. Но японцы, надо сказать, как нация, они-то вообще готовы были к жертве. То есть камикадзе родились именно в Японии, именно потому, что люди готовы были пожертвовать своими жизнями. Так что я хочу сказать, что несколько сотен тысяч мирных жителей, которые погибли по американской вине, само по себе, это Японию не запугало.
Там есть нюансик, так сказать. Дело в том, что на японцев произвело впечатление слова о том, что эти бомбы могли попасть и на Микадо. Вот, значит, здесь, если ты говоришь уже о психологическом настрое японцев, он готов был погибнуть, но он не был к тому, чтобы погибнет Микадо. Там есть нюанс всего этого дела. Но...
Давай, да.
Да, но если опустить подробности, то миф о том, что бомбы воздействовали и склонили Японию к миру, значит, этот миф вытащен и широко тиражируется, в то время как точно такой же миф о том, что мы Гитлера принудим к сдаче тем, что мы уничтожим Дрезден, этот миф не тиражируется, потому что он не привел к пленению Гитлера и к замирению. Да? Война продолжалась достаточно долго после этого.
Я, собственно, обо всем этом говорю только для того, чтобы подчеркнуть, что вот этот вот менталитет массового уничтожения невинных людей ради достижения своей политической цели в англосаксонской морали является присутствующим, он даже доминант.
Бесспорно. Это бесспорно.
Поэтому вопрос, который мы сейчас обсуждаем, о про вот этих вот президентских договорах, применительно именно к этому англосаксонскому менталитету, это вопрос не абстрактный. Это не вопрос, так сказать, умствования и философствования, да, того, что могло бы быть, если вдруг построят эту систему про. Напротив, это вопрос по отношению к тем, кто ее сейчас строит, очень конкретный. В их менталитет это вписывается. Они, если такое преимущество будет достигнуто, воспользоваться этим готовы и на протяжении всей своей истории не раз это доказывали. Именно поэтому эта угроза для России реальная, а не гипотетическая. Именно поэтому нам имеет смысл говорить и отслеживать ее на всех этапах, когда мы видим очередные проявления этой угрозы.